говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ об архивах Немецкого института по изучению Восточной Европы и знаток слабых сердец. История кардиолога Майкла Дебеки. Приближается 40-летие оккупации Чехословакии силами Варшавского договора. И этой дате в нашей программе будет посвящена целая серия исследований, воспоминаний и документов. Сегодня рассказ об институте, который исследовал в том числе и воздействие событий 68-го года на взаимное культурное проникновение чехословацкого и российского обществ. Беседу ведет Людмила Алексеева.
В германском городе Бремене при городском университете работает институт по изучению Восточной Европы. Он был создан в самый разгар Холодной войны. Профессор Вольфганг Эйхведе убедил бургомистра Бремена и нескольких депутатов германского парламента в необходимости изучения нового феномена, возникшего в СССР и в подвластных тогда Советскому Союзу европейских странах, диссидентского движения и его проявлений в области культуры. Институт этот в прошлом году отметил свое 25-летие, и профессор Эйхведе все эти годы был его бессменным директором. Институтским архивом все эти годы руководит участник правозащитного движения в СССР, бывший политический заключенный Габриэль Суперфин. В Институте изучения стран Восточной Европы выработался очень интересный подход к этой теме. Подход этот можно охарактеризовать как «сравнительный анализ». Об этом вам расскажет сотрудник института Томаш Ланс – в прошлом преподаватель Карлова университета в Праге и директор культурного центра при чешском посольстве в Москве.
Институт возник в 1982 году в разгар Холодной войны как реакция гуманитарного научного сообщества в Германии на новую обстановку в гражданском обществе Восточной Европы, когда после Хартии 77 и в связи с движением «Солидарность» в Польше оказалось, что происходят в обществе явления, которые политики своими инструментами не смогут охватить и которые одновременно казались достаточно любопытными с точки зрения будущего Европы. Важной задачей института уже в посткоммунистический период является установка на новые темы, которые связаны с современностью, как развиваются некоторые субкультурные области и в смысле культуры политики и гражданских позиций, и в смысле литературы, искусства, новых видов культурного поведения, перформанса, новых медий. Это все вопросы, на которые институт смог переориентироваться уже с начала 90-х годов и благодаря этому надеется сохранить свою достаточно уникальную позицию, которая состоит, именно если это обозначить одним словом, в сопоставительном аспекте.
В институте есть специалисты, которые проводят сравнительные исследования, скажем, российской и венгерской культур или чешской и венгерской культур.
Да, Институт Восточной Европы, он никогда не смог исследовать все восточноевропейские страны и контексты, которые оказались под влиянием советского режима политического. Никогда в него не входила проблематика Югославии, например, или Румынии, или Болгарии. Там традиционно установка по ряду причин сконцентрировалась на Советский Союз и Россию, и ее ближнее зарубежье. У нас в настоящем проекте, например, есть специалист по Грузии, который исследует ситуацию в Грузии. Но это скорее как исключение. Вот кроме России и Советского Союза, это Чехословакия, Польша, Венгрия и ГДР.
Можете на каком-то конкретном примере сказать, чем вы занимаетесь в смысле этого сопоставления, взаимного влияния и так далее?
Если говорить о культурных явлениях, то обнаруживаются громадные отличия, конечно. Если учитывать только 60-е годы, которые в Чехословакии постепенно привели к полной отмене цензуры и практически к исчезновению железного занавеса в смысле информационном. Поэтому, скажем, культурные журналы, которые печатались в Чехословакии, были, как об этом до сих пор рассказывают с восторгом многие художники, искусствоведы, интеллектуалы в России, были источником ни с чем не сопоставимого как бы объема интенсивности информации о том, что происходит в мире.
В свободном мире.
Это огромная разница, когда Чехословакия становится практически западной страной с точки зрения свободы информации. Не с точки зрения, конечно, политического режима и даже не с точки зрения таких устремлений и в культурной, и в любой другой политике. И с другой стороны, интенсивность сообщества уже такого субкультурного по ту сторону официальных структур, существовавшего в конце 50-х, начале 60-х годов, когда уже в России существует Лианозовская школа и формируется филологическая школа в Петербурге, в середине 60-х уже появляется группа СМОК и много других субкультурных уже центров, которые работают совершенно параллельно от официальных структур.
Поясню. Лианозовская школа – это объединение работавших в разных жанрах московских художников, отвергавших навязываемый в советское время всем без исключения метод соцреализма. СМОГ – аббревиатура, которой обозначили свое объединение молодые поэты и писатели. Эта аббревиатура расшифровывалась по-разному. Одна из расшифровок – «Самое молодое объединение гениев». Так, с долей самоиронии, они сами себя называли.
Да, и достаточно изолировано от западного контекста. В то же время в Чехословакии ситуация отличается. Там таких, скажем, ячеек несколько. Они связаны, в отличие, опять же, от ситуации в России, очень сильно связаны с наследием сюрреализма и европейского модерна, который в 30-е годы, опять же, в отличие от Советского Союза, развивался очень бурно в тогдашней свободной Чехословакии.
Скажите, а вот сейчас культурное развитие в Российской Федерации и в Чехии сопоставимо или полностью расходится?
К счастью, после нескольких лет такого взаимного игнорирования этих двух сред, в Чехословакии было очень любопытно посмотреть, наконец, свободно на то, что творится у соседей во Франции, у соседей в Нью-Йорке, так сказать, и у соседей на Западе вообще. И России совершенно было не до Чехословакии после всех этих навязанных контактов. И этот период, к счастью, продлился очень недолго. И с тех пор очень органично возникли новые контакты уже в новых сообществах, занятых искусством и литературой, в очень разных сообществах, кругах, институциях. Очень искренний интерес к чешской культуре, и то же самое могу сказать о Чехии в отношении к культуре русской. Это уже контакты, которые не навязаны и которые возникают совершенно органично и добровольно.
Как вы можете объяснить этот взаимный интерес, это тяготение к взаимным связям?
Я думаю, это надо дифференцировать. Например, в литературе все-таки до Второй мировой войны, начиная с XIX века, в Чехословакии был огромный интерес к русской литературе. Это были не только классики, но и Леонид Андреев, там Мережковский переводились просто, как только они написали новую книгу, она была переведена на чешский. И вот этот восторг, он в определенном смысле продолжался вплоть до 68 года.
Его подавили танками.
Его подавили танками, и что касается уже обстановки 70-х и 80-х годов, там, конечно, уже был огромный интерес к неофициальной русской культуре.
К самиздату?
К самиздату, который доходил очень фрагментарно, и очень многое вообще не доходило.
А сейчас?
А сейчас огромную роль играет индивидуальная инициатива отдельных переводчиков, издателей, галеристов, кураторов. Так что, с одной стороны, процесс можно считать случайным, но я думаю, что в этой случайности устанавливаются свои закономерности.
С Томашем Ланцем, сотрудником Института по изучению Восточной Европы, беседовала Людмила Алексеева.